Глава 19. Это был немец. Первый человек, которого он убил, был немец. Возможно, его пуля убивала кого-то и раньше. Даже если стреляешь в воздух, как зальм, никогда не можешь быть уверенным, что пуля не найдет тело. Находит пуля. Его намерение, воля и желание тут ни при чем. Он не хотел этого, он не видел этого, он не знал и никогда не видел людей, в которых, возможно, попала пуля, выпущенная из его винтовки. Тут было другое. Он убил не в запале и не в схватке, убил по своей воле, осознанно и преднамеренно, глядя в глаза своей жертве и вдыхая запах, хлещущий из смертельной раны крови. И он не чувствовал раскаяния от содеянного. Дело было так. Юрген красавчиком сидели в секрете в окопе, выдвинутом далеко за переднюю линию траншей. За последнюю неделю Иваны предприняли 3 ночные вылазки, поэтому дозоры вдвое усилили. А еще их перевели из деревенских домов в блиндажи. Но ведь так было задумано с самого начала. Для того их и сооружали. Это не вызвало беспокойства. «Бдительность, бдительность, бдительность!» – толдычили командиры. «Но они всегда это говорят». Иногда на них вдруг накатывала какая-то странная внутренняя дрожь. Что-то стесняло грудь, они начинали нервно оглядываться и незаметно для себя подтягивались ближе к блиндажам. Но вот раздавались раскаты грома, сверкала молния, с неба обрушивались потоки воды и напряжение сразу спадало. И сразу становилось легче дышать, и они с громкими криками скатывались под крышу блиндажа. Гроза! Грозы той весной были сильными. Была ночь. Они таращили глаза в темноту, а больше слушали. Слух ночью надежнее.
«Немецкие солдаты! Товарищи!»
Донеслось до них. «Но началось!» – шепнул красавчик в ухо Юргену. Что ни день, Ивана обрабатывали их пропагандистскими речами. У них для этого специальная машина была с установленным на ней огромным рупором. Этот патефон на колесах передвигался позади русских позиций, без устали прокручивая пластинку агитки. Запилит одну, поставит другую. Слышно было плохо. День, суета, топот. Командиры покрикивают, котелки стучат, перестрелки вспыхивают. Вслушиваться приходилось. Но и тогда слух выхватывал лишь отдельные куски фраз. Произношение было не ахти, поэтому слова скорее угадывались. Угадывание облегчалось тем, что некоторые обороты были точь-в-точь, как в речах фюрера или доктора Геббельса. При свете дня да в кругу товарищей это не действовало. Скорее вызывало смех. Для того, собственно, и вслушивались. Фон Клефель, к примеру, всегда начинает рычать и скалить зубы, заслышав выражение «кровожадные псы». А Зальм обожал быть одурманенным фашистской пропагандой. Иваны, наверное, и сами это понимали, поэтому переключились на ночные вещания. Это только кажется, что солдат ночью спит, и ему ни до чего нет дела. Вот Юрген с красавчиком, к слову сказать, не спали, и вместе с ними десятки других дозорных. А иной солдат и рад был бы поспать, да не спится. Мысли о доме мучают, о судьбе. А тут ему в темноте и тишине кап-кап-кап. Вода камень точит.
«Внимание! Специально для первой роты 570-го испытательного батальона. Это говорит...»
«Гербер Вернер», — продолжил красавчик. В полный голос сказал, чего там шептать, если и так на всю округу гремит. Машину Иваны так близко подогнать не могли, наверное, какую-нибудь переносную установку приволокли, а с ней и этого. «Вот ведь сука», — сказал Юрген. Спокойно сказал, без возмущения. Констатация факта. О том, что Гербер Вернер сука, Юрген узнал не сейчас и не несколько дней назад, когда им объявили о его дезертирстве. Он это знал всегда, с момента их знакомства в лагере Хойберг. Противный был тип. Все выгадывал, как бы получше устроиться. И стучал на всех подряд, в первую очередь на своих дружков-социал-демократов. «Я говорил за нацистскую власть, воевать не собираюсь. Как только на фронт попаду, сразу американцам сдамся». «Американская демократия соответствует моим идеалам», – убедительно говорил. «Потому что искренне». А потом также искренне рассказывал шарфюреру, кто как на его слова отреагировал. Когда стало понятно, что их отправляют на Восточный фронт, Вернер вдруг товарища Сталина полюбил и стал тереться возле коммунистов, чтобы поднабраться их словечек. И к Юргену уже здесь подкатывался. «Может быть того? Туда? Ты как?» Юрген только молча сплюнул, повернулся к нему спиной и прочь пошел. «Не командиру докладывать, как положено. Без него докладчики найдутся, а к товарищам».
«В нашем батальоне погибло более 300 человек», –
продолжал вещать голос из невидимого динамика.
«Вам этого мало, чтобы понять бессмысленность борьбы? Переходите к русским. Здесь отличная еда, здесь теплые палатки, здесь горячие бани. А потом нас направят для работы на промышленные предприятия, каждого по его специальности, ведь мы рабочие. Нас обеспечат сытным пайком и дадут возможность спокойно спать по ночам. Нам даже позволят встречаться с женщинами».
«Вот ведь врет, сука», – сказал Юрген. «Убил бы своими руками прямо сейчас». Он все больше заводился и от собственных слов, и от безостановочно лившихся слов Вернера. «Ты убьешь его завтра», – раздался спокойный голос. Это был Гиллибрандт. Они и не слышали, как он подобрался. К утру Юрген поостыл. Черт с ним, с Гербертом Вернером. Бог ему судья, или русские. Они его сами расстреляют, когда разберутся, что это за птица. С недосыпа мысли немного путались, но на утреннем построении Гиллибрандт объявил. «Сегодня ночью гнусный предатель Герберт Вернер еще раз проявил свою гнилую сущность. Наускиваемый своими новыми хозяевами, он попытался внести смятение в наши сплоченные ряды. Он обрушил на наши головы мутные потоки грязной лжи и подлой клеветы. Он попытался соблазнить нас лживыми обещаниями райской жизни при прогнившем антинародном жидобольшевистском режиме. Заря старался. Мы скажем ему наше твердое «нет». И первым сказал это наш товарищ, рядовой второго взвода Юрген Вольф. Мы все знаем Юргена Вольфа, у него слова не расходятся с делом. Он вызвался покарать изменника. Смерть предателю! Рядовой Вольф, 3 шага вперед, кругом!» Юрген, немного опешивший, выполнил приказ. Чуть поодаль стоял присутствующий на построении майор Фрике. Он скептически посматривал на Юргена, но не вмешивался в происходящее. Гиллибрандт тем временем показал на Юргена рукой и зашелся в новом приступе крика. «Вот он, наш будущий герой! Кто поможет Вольфу? Нужен один доброволец!» Красавчик в свойственной ему чуть расслабленной манере сделал шаг вперед. «Они же с Юргеном кореша! Они же вчера вместе эту суку слушали! Кому же идти, как не ему?» Но опережая его, прозвучало «Покарать предателя я!» Сапог с громким стуком впечатался в землю, за ним второй щелкнули каблуки. Это был, конечно, Кинцель. Гиллибрандт бросил быстрый взгляд на майора Фрике, тот показал ему 2 пальца. «2 добровольца! Отлично!» Еще пуще воодушевился Гиллибрандт. «Вольф, Кинцель, Хюпшман, сегодня ночью вы совершите вылазку. День на подготовку». «Есть совершить вылазку», – ответил Юрген вместе с красавчиком и Кинцелем и приложил руку к пилотке. Через полчаса они стояли в передней траншее, разглядывая по очереди в бинокль динамик, чуть возвышающийся над землей между 2 кустами. «Не убрали», – сказал Юрген. «Не так-то это просто», – сказал Гиллибрандт, – «и мы убирать не будем. Артиллеристам и пулеметчикам отдан приказ не стрелять на поражение». «Он, может, и не придет сегодня», – протянул красавчик. «Дурак он, что ли? 2 ночи подряд в одно место соваться». «Прикажут и придет». «И ведь прикажут». «Пропаганда – дело такое. Пока 10 раз подряд одно и то же не повторишь, в голову не вобьешь», – с обескураживающей искренностью ответил Гиллибрандт. 2 часа они занимались чисткой оружия, точили штыки и ножи, подгоняли обмундирование, чтобы ничто не терло и не терлось, не звенело и не клацало. Потом они вернулись в траншею, опять принялись по очереди обозревать местность в оставленный обер-лейтенантом бинокль. За динамиком угадывался окоп с обложенным дерном бруствером. «Судя по всему, небольшой окоп», – подумал Юрген. «А к динамику наверняка еще какое-то оборудование полагается. Там и одному едва развернуться. А Вернер трус. Его одного под дулом автомата в окоп не загонишь. Будет нога хваляться и за сапоги цепляться. Так что, ага. Он заметил еще два окопчика чуть поодаль, в шагах в 20 слева и справа от динамика. «Тоже небольшие», — подумал он, — «секреты на одного».
«Ой, спать-то как хочется!»
Красавчик широко зевнул. «Обер-лейтенант разрешил», — отозвался Кинцель. «Даже определенно приказал. Пойдешь? А то!» «И я с тобой. Высплюсь впрок». Они чуть помедлили и побрели в направлении их блиндажа. Юргена они с собой даже не позвали. По всему выходило, что Юрген – командир их группы. Они еще не настолько прониклись этой мыслью, чтобы спрашивать у него разрешения уйти, но безропотно подчинились бы, если бы он приказал им остаться. Они и медлили в ожидании такого приказа, но его не последовало. Им же лучше. И то, что Юрген остался, их только порадовало. Настоящий командир. Все изучит, все продумает, составит план действия. Им останется только выполнить. Юрген, в свою очередь, даже головы им вслед не повернул. Пусть поспят парни, дело нужное. Он бы и сам с удовольствием придавил минут эдак 300. Но он все поводил и поводил биноклем, прикидывая, как лучше подобраться к динамику. Может быть, проползти сначала вон к тем кустам ольхи? До них метров 300. И они в стороне от динамика. Даже чуть ближе к позициям Иванов. Но ведь прямой путь даже и в мирной жизни не самый близкий. А на войне он так и вовсе зачастую прямой путь известно куда. Так значит, к кустам ольховника. Оттуда метров 70 до копчика левого секретчика. Подползаем, тихо снимаем и наваливаемся на Вернера. Если тихо не получится, то накрываем Вернера гранатами и сматываемся к кустам. Можно даже бегом. У них будет минута-другая, пока Иваны прочухаются. Да и стрелять они будут в направлении взрыва и наших окопов, а мы метнемся в сторону, а уж потом под прикрытием кустов ползком возвращаемся обратно. Вдруг колыхнулась ветка на ольхе. Птица? Но никто не взлетел. Да и не было здесь птиц. Облетали они позиции и ничейную полосу стороной или высоко в небе. У птиц, в отличие от людей, инстинкт самосохранения есть. Они в пекло не лезут. Так неспешно размышляя о жизни птиц, Юрген неотрывно смотрел на кусты 5 минут, 10, 15. Наконец, его терпение было вознаграждено. Вновь вдруг колыхнулась одна из веток. Ни ветер, ни птица, ни пуля. Оставался человек. Охотник, который стоял на номере и ждал, когда три козла под его выстрелы выскочат. Не дождется. Юрген с удвоенным вниманием и втрое меньшей скоростью стал обшаривать каждый метр местности. Обнаружил проволоку, что тянулась параллельно траншеям метрах в 15 перед динамиком. Проволока была скрыта в траве, быстро вымахавшей после прошедших дождей. Но в одном месте была проплешина, в ней и поблескивала. Не успела проволока пылью покрыться, знать недавно поставили, как и мины. А еще Юрген заприметил очень удобную ямку, достаточно глубокую, судя по количеству набросанной по краям земли, не свежую, потому что земля травой поросла и вытянутую. Как будто два снаряда рядом упали. Ну а в том, что два снаряда вырыли, три солдата легко схоронятся. Туда и поползем. Следующий час Юрген изучал каждую кочку по дороге к воронке. Он эти 200 метров раз 10 мысленно туда и сюда прополз, не меньше. Умаялся с непривычки, жуть. Хорошо, что ужин скоро. Зашел в блиндаж, крикнул: «Подъем!» Красавчик с Кинцелем вскочили, как заведенные, встряхнулись, схватили котелки, бодро отправились вслед за ним к кухне. Двинулись они около полуночи. Гелебрант сказал, что прошлой ночью Вернер начал вещать около 2, подгадывая под смену караулов, чтобы больше народу охмурить. А еще Гелебрант приказал, чтобы половина роты не ложилась спать и была наготове. Вдруг что не так пойдет, и возвращающихся придется поддержать огнем. Парни пожали им руки, напоследок пожелали удачи, сдержанно, по-мужски. На Юргена это произвело неожиданно сильное впечатление. Приятно, когда в тебя верят, приятно, когда тебя ждут. Они гуськом добрались до гнезда наблюдателя, прислушались. Тихо. «За мной», — сказал Юрген и первым перевалил через бруствер. Поползли к воронке. Ночью да на брюхе у Юргена не так хорошо получалось, как давеча днем в мыслях. Все кочки были на месте, но к ним добавились и выбоины, и кротовые норы, и что-то еще, не разобрать, темень. Противники как сговорились, ни одной ракеты. Иваны не хотят динамик светить, немцы охотников. В темноте и дальние ориентиры, которые наметил Юрген, не так, как днем выглядели. А то и вовсе сливались с фоном. Но недаром он все же с биноклем целый день просидел. Не промахнулся мимо воронки. Они сползли в нее, полежали, немного унимая сильно бьющиеся сердца. Потом Юрген с красавчиком дальше поползли. До проволоки было 30 метров. Они на них потратили 15 минут. Ощупывают все перед собой руками, сдвинутся на 0.5 метра, опять ощупывать принимаются. И так до тех пор, пока рука Юргена не коснулась проволоки. Сделали, как заранее договорились. Юрген достал кусачки, красавчик взял проволоку двумя руками, Юрген проволоку перекусил, красавчик осторожно положил концы на землю. Вот и все, можно было назад в воронку двигать. Теперь оставалось ждать. Чем дольше сидели, тем больше тишина звуками наполнялась. Обострялся слух. То, что раньше мимо уха пролетало, теперь по мозгам било. Вот раздалось несколько щелчков, донеслось тихое гудение и вдруг загремело.
«Немецкие солдаты! Товарищи!»
Юрген коснулся рукой плеча красавчика, потом Кинцеля. Поправил винтовку за спиной, вылез из воронки, пополз протаренной дорожкой к разрезу проволоки. Потом еще 50 по целине прямо, а потом чуть влево. Где-то поблизости был первый секрет. Туда Юрген Кинцеля отрядил. А сам с красавчиком дальше пополз, размеренно считая про себя. 1, 2, 3. «Но же, приятель, подбавь жару!» Чуть ли не взмолился он Вернеру. Тот, как показалось, подбавил. Но на самом деле это они практически вплотную к нему приблизились. Юрген пропустил красавчика вперед, тот уполз в направлении второго секрета, а Юрген свернул к кустам, где засел Вернер. 198, 199, 200. Пора. Оттуда, куда уполз красавчик, донесся короткий хрип. А может быть, только показалось, потому что Юрген ожидал чего-то подобного. А вот шум борьбы за спиной точно не показался. «Ну, Кинцель», – досадливо подумал Юрген. Шум стих. «Справился», – решил Юрген. Теперь была его очередь. Он подобрался к окопу со стороны русских позиций, где был сделан наклонный лаз. Окоп был сверху затянут брезентом и напоминал нору. Внутри стоял столик, на нем радиоаппаратура с горящими зелеными лампочками, микрофон размером с кулак на массивной поставке, исписанный лист бумаги, фонарь с почти плоским абажуром и ручкой сверху. У него еще какое-то смешное название. Ах да, летучая мышь, выбросила память. Перед столом на раскладном стульчике сидел человек в русской военной форме. Освещенное снизу лицо с глубокими тенями походило на незнакомую маску. Человек говорил голосом Вернера.
«Русские гарантируют вам жизнь».
«Ни хрена они не гарантируют, по крайней мере, не тебе», – подумал Юрген, выхватил нож из-за голенища сапога и ногами вперед влетел в окоп. «Во-во-во!» Залепетал, заикаясь, человек и испуганно откинулся к стенке окопа. Игра света и тени родила новую маску. Юрген схватил его левой рукой за ворот расстегнутой гимнастерки, резко рванул, возвращая в прежнее положение. Обхватил сзади правой рукой, приложил лезвие ножа к горлу, наклонился к самому уху и прошептал. «Скажи слава 570-му батальону, с чувством скажи, как ты умеешь».
«Слава 70-му батальону», —
сказал человек, дрожащим от страха голосом, стоящий перед ним микрофон. «Молодец», — все так же шепотом сказал Юрген и полоснул ножом по горлу. Тело упало вперед, голова с глухим стуком ударила по столу, кровь залила лист бумаги, скрыв или смыв лживые письмена. Но Юрген уже не видел этого. Он вылетел из окопа, зацепившись винтовкой за брезент, чертыхнулся, потянулся правой рукой сдернуть винтовку, обнаружил, что рука по-прежнему сжимает нож. Нож – вещь необходимая. Нож назад, за голенище. Винтовку в руки – вперед. Пригнувшись, Юрген стримглав побежал в круг кустов. Вдруг кто-то бросился ему под ноги, и он споткнулся и кубарем покатился по земле. «Как тихо!» – успел подумать он. «Соловей поет». «Откуда здесь соловей?»
«У-у-у, класс! Жмем на газ!»
– раздался возбужденный голос красавчика. Юрген вскочил на ноги. Рядом, потирая ушибленный бок, стоял красавчик. Где-то неподалеку заливался свистом Кинцель. Они заранее договорились, что он свистом даст знать, что у него все в порядке. А он и рад стараться. Они бросились на свист. Кинцель был уже наготове, стоя в позе легкоатлета, ожидающего передачи эстафетной палочки. Они пронеслись мимо. Счетчик в голове Юргена отсчитал 15 шагов. Он резко повернул вправо и побежал в сторону немецких позиций. Споткнулся, пролетел 3 метра по воздуху и плюхнулся на дно воронки. Что-то тяжелое обрушилось на ноги. И тут же в лицо ударили комочки земли, и что-то большое и твердое уперлось в грудь. «Раз, два», – отсчитал Юрген. С большим удовлетворением отсчитал. «Хорошо, когда все идет по плану». В небе зажглась ракета, осветила все мертвенным светом. Юрген, впрочем, видел только задницу Кинцеля. Она закрывала весь обзор. «Ну и задница», – подумал Юрген. «Подвинься», – сказал он Кинцелю, – «дышать нечем». «Ноги отдай». «Это уже красавчику». Они немного повозились, улеглись плечом к плечу на дно воронки, уставив глаза в небо, где зажглась вторая ракета. Со стороны русских окопов доносилась беспорядочная стрельба. «И чего стреляют?» – подумал Юрген. «Не видят разве что в поле никого нет». Немцы дружно отвечали. «Молодцы, ребята», – подбодрил их мысленно Юрген. «Только не забывайте, что нам надо назад возвращаться». «В ракету цельте, в ракету. Берите пример Зальма». «Быстро ты управился», – вторгся в мысли голос красавчика. «Мне показалось медленно», – ответил Юрген. «Это время медленно тянулось», – встрял Кинцель. «Да нет, быстро. Если бы не твоя шутка, мы бы с тобой на бегу столкнулись. А так пришлось залечь, подождать. Стоило того». «Классно ты выступил. Мне тоже показалось, что я вас целую вечность ждал», – продолжал о своем Кинцель. «Это ты возился целую вечность», – сказал Юрген. «Шум такой поднял». «Это я шум поднял», – с некоторой обидой сказал Кинцель. «Да я потому и возился долго, что не хотел шум поднимать. Такой медведь попался. Только-то и помогло, что я на него сверху навалился, а окоп тесный, ему было не развернуться». «Дожал». «А мой смирный был», — сказал красавчик. «Мой тоже», — ответил Юрген. Ракета давно погасла, и стрельба с русской стороны вроде как поутихла. Что-то прошуршало слева от Юргена. Это Кинцель повернул голову, посмотрел вопросительно на командира. «Ждем», — сказал Юрген, не отводя глаз от неба. Там появилась тонкая светлая полоска, как будто кто-то ножом наколол небосвод и повел все выше и выше, удлиняя разрез, а потом резко вырвал лоскут. В образовавшуюся прореху хлынул свет из искусственного солнца, и люди разразились приветственной стрельбой. Юрген прикрыл глаза, дождался темноты и тихо сказал: «Вперед, короткими перебежками». До траншеи оставалось 10 метров. Один бросок. Они уже слышали подбадривающие крики товарищей. Кинцель и рванул. Юрген едва успел перехватить его, прижал к плечи к земле. «Ползком», – прошепел он, и первым пополз вперед. Их встретили как героев, но сдержанно, по-мужски. Похлопали одобрительно по плечам и отправились спать. Юрген лежал на нарах в блиндаже, с завистью вслушивался в храп товарищей. Заново переживал все события прошедшего дня, прокручивал в памяти каждое свое движение, кроме одного, короткого и резкого. Да и чего там было переживать? Оно не вызывало никаких чувств, ни гордости, ни сожаления, ни удовольствия, ни раскаяния. После побудки Юрген принялся чистить обмундирование. Подходили товарищи, вновь одобрительно хлопали по плечу. Кинцель в деталях и красках расписывал их ночные подвиги, в которых центральное место занимала, естественно, его схватка с огромным Иваном. Красавчик расслабленно отмахивался от расспросов. «Плевое дело. Трое на трое. Да и то, если Вернера за бойца считать. Ударили в 3 ножа и назад. Вот помню, в Мюнхене в 39-м было дело так уж дело. Приехали трое.
Обиделись на меня, что их красотку увел. У них пистолет и два ножа, а нас только двое, я и монтировка. Только Юрген оделся, как появился вестовой. Вольф, командиру батальона. Майор Фрике не стал тратить время на выслушивание рапорта рядового Вольфа. «Пропагандистский эффект – отлично», – сказал он. «Военное исполнение – посредственно. Вы подняли ненужный шум и подвергли дополнительному, совершенно ненужному риску жизни веренных вам солдат». Майор Фрике, начав спокойно, заводился с каждым сказанным словом. Так на него действовал этот рядовой Вольф. Вот опять стоит и ухмыляется. «Почему тогда посредственно? Почему не сразу под трибунал?» Вот что подумал в этот момент Юрген и действительно ухмыльнулся. «Да если бы вы потеряли хоть одного солдата, я бы вас под трибунал!» — крикнул майор Фрике. Нет, у них определенно была телепатическая связь. Майор усилием воли взял себя в руки. «Но вам повезло. Вам удалось вернуть военнослужащих в расположение части без потерь и ранений. Только поэтому оценка ваших действий посредственно, а не неудовлетворительно». «А если бы при этом был бы ранен только я, гермайор?» – спросил Юрген и добавил про себя. «Или был убит?» «Да кого здесь трогает ваша жизнь, рядовой Вольф?» – ответил Фрике. «И вообще, почему форма не в порядке?» Юрген проследил направление его взгляда. На правой брючине над голенищем сапога бурело большое пятно. А ведь пытался очистить. «Наряд вне очереди!» Он все-таки был ужасный зануда, майор Фрике.